Глава 11. «Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви» из письма Кендера Завоевателя своей возлюбленной. Когда посреди обеденного зала замка Арманди появилась из телепорта молодая хозяйка в сопровождении двух магов, присутствующие слегка обалдели. Как и в прошлый раз, когда 2,5 луны назад таким же образом посреди зала появился королевский герольд с предписанием для жертвы. «Приветствую», — сообщила Кира, оглядывая зал. «А где папа?» «Господин барон в кабинете», — поспешно ответил дворецкий, запоздало кланяясь. Между тем один из магов негромко спросил спутника, невысокого щуплого подростка, видимо, ученика. «Взял?» «Взял», — кивнул ученик и обратился к хозяйке. «Мы соберемся и прибудем к 12, как обещали». «Хорошо», — сдержанно ответила Кира. «Я предупрежу папу, чтобы немного прибрались, а то его Кондратий хватит, если прибудут гости, а тут обычный будничный кавардак». Когда маги исчезли в сером облачке, младшая из баронесс Арманди Нора с любопытством поинтересовалась. «А что он взял?» «Ориентиры», — кратко пояснила Кира. «Маги берут ориентиры места, чтобы телепортироваться». «У нас будут гости?» — не унималась Нора.
«Будут».
«А кто?» — последовало логическое продолжение вопросов. «Очень высокопоставленные особы из столицы», — уклончиво ответила Кира, чтобы не пугать всех раньше времени. «Это они просто к тебе в гости или Элизу сватать?» — все не успокаивалась Нора. Элиза немедленно опустила глаза и навострила уши. «Уж точно не Элизу сватать», — проворчала Кира. «Потом увидишь. Лучше соберите слуг и пусть хоть этот зал приберут. Поскорее. Мне надо с папой поговорить». Она поднялась на второй этаж по старой деревянной лестнице, которую давно пора было либо покрасить, либо вообще заменить. Прошагала по пыльному ковру, отметив про себя, что с тех пор, как умерла матушка, прислугу явно некому гонять, и толкнула дверь отцовского кабинета. «Здравствуй, папа!» «Кира, доченька!» — обрадовался барон Арманди, вскакивая из-за стола, прям как молодой. «Какими судьбами? В отпуск или в отставку?» На выходной улыбнулась Кира, отметив про себя, что папин кабинет, как всегда, напоминает стойбище варваров после степного бурана. Пыль, грязь, пепел на полу, стол весь в кружочках от стаканов и разнообразный хлам тонким слоем на всей наличной мебели. Вот уж Ольга, наверное, чувствовала бы себя здесь как дома. «То есть как на выходной?» — растерялся барон. «На один день? А дорога?» «Я телепортом», — пояснила Кира. «Туда и назад». «Пап, я потом все объясню, а сейчас очень тебя прошу. Прикажи прибрать свой кабинет и...» «Мой кабинет!» — вскричал отец, как будто его просили как минимум надругаться над чем-то священным. «И приготовить комнаты для гостей», — закончила дочь, чтобы он понял, зачем понадобилось убирать его неприкосновенный хлев, называемый кабинетом, и не задавал лишних вопросов. «У нас будут гости?» — заинтересовался папа, точно так же, как Нора. «Из столицы? Твои подруги?» «Нет, не подруги. Это очень высокие гости, и я думаю, что тебе будет стыдно приглашать их в этот свинарник, который ты считаешь своим кабинетом». Барон Арманди тоскливо оглядел комнату, видимо, не решаясь упрекнуть дочь в том, что она приглашает в замок всяких высоких гостей, для которых нужно прибирать даже его любимый кабинет, и неуверенно спросил. «А может, просто не приглашать их в этот кабинет? Ну, посидим в зале». «В конце концов, есть еще гостиная, пусть ее приберут. Я распоряжусь. А много гостей? Сколько им комнат готовить?» «Двое», — ответила Кира и, поколебавшись, добавила. «И несколько человек охраны. А кабинет все равно надо привести в порядок. Вдруг с тобой пожелают поговорить наедине о важных делах?» Осознав, насколько высокие гости им предстоят, такие, что с охраной путешествуют, барон почти смирился с мыслью об уборке кабинета и с надеждой спросил. «О каких это важных делах? Уж не Элизу ли сватать будут?» «Далась вам эта Элиза», — рассердилась Кира. «Что вы все только о том и думаете, как бы ее замуж выдать?» «А как же, Кира, ей ведь давно уже замуж пора, а из-за этой вражды с соседями ее никто не решался сватать. Кто б рискнул с нами породниться и навлечь на себя гнев герцога Браска? А сейчас я только и жду, что ее хоть кто-нибудь посватает. Ведь дуреет девка, стоит мужика увидеть, про все на свете забывает. Когда здесь стояли паладины, мне приходилось ее запирать, чтобы не убегала». «Если там был Лаврис, то сомневаюсь, что ты ее уберег», — усмехнулась Кира. «Нет, Элизу сватать не будут, как это не огорчительно». «Ну, тогда не надо и кабинет прибирать», — заявил разочарованный отец трех девиц на выдание. «Какие такие важные дела могут быть у твоих высоких гостей со мной? А что хоть за гости? Твое начальство? Какие у меня с ними дела? Их только развлекать, хотя я даже не знаю, чем можно развлекать гостей в нашей глуши». Кира чуть не застонала с досады, чувствуя, что пока папа не узнает правды, заставить его хоть что-то сделать с кабинетом не удастся. Но и сообщать папе о цели визита его величества тоже не хотелось, а то раскатает губу заранее, а она ведь еще не решила. Может, действительно не приглашать его в кабинет? А если сам напросится? Так же легко и непринужденно, как и в гости напросился. «Папа», — с максимальной твердостью в голосе заявила она, — «кабинет прибрать надо. Просто необходимо. Уж поверь мне, я лучше знаю наших гостей. Кабинет — это первое место, куда они сунутся». «Ну, раз у тебя такие наглые гости, что суются в хозяйский кабинет без приглашения», — рассердился барон, — «то в таком посидят. Не понравится, скорее уедут».
«Папа»,
— не выдержала Кира, — «как хочешь, можешь не прибирать. Но когда ты будешь краснеть перед королем за свою берлогу, не говори, что я тебя не предупреждала». Барон Арманди медленно опустился в кресло, с которого только что вскочил, и потрясенно вопросил. «К нам приезжает король? Ты пригласила в гости короля? Ты в своем уме?» «Я не приглашала, он сам напросился. Что, я должна была отказывать?» «И когда они приедут?» «К 12:00». «Так чего ж мы сидим?» — переполошился папа, снова вскакивая. «Беги, помоги сестрам, а я сейчас распоряжусь насчет комнаты, обеда и сам приберу этот проклятый кабинет, а то ведь мне тут все перепутают и еще сломают что-нибудь». Понимая, что большего от папы все равно не добиться, Кира спустилась вниз, чтобы проследить за ходом уборки в обеденном зале, и буквально остолбенела, столкнувшись нос к носу с Арчибальдом Браско. «Ты что здесь делаешь?» — процедила она, автоматически опуская руку на рукоять меча. «Здравствуй», — улыбнулся Арчибальд. «Я в гости заехал. Тебе разве отец не сказал еще, что мы помирились и живем, как подобает добрым соседям?» «Мы о вас не говорили», — холодно ответила Кира, оглядывая доброго соседа с ног до головы и припоминая, как он всего полгода назад всадил в нее метательный нож во время очередной битвы за замок. «Не успели, наверное». Словно не замечая ее враждебного тона, произнес Арчибальд. «Еще скажет. Ты Леонардо еще не видела?»
«С какой стати?»
«А он здесь у вас живет».
«Леонард?» — изумилась Кира. «У нас? И папа его пустил?»
«Пустил». Арчибальд пожал плечами и без приглашения опустился в кресло. «Хорошо попросился, вот и пустил». «Твой отец вообще старик добродушный и незлопамятный. Чего не скажешь о тебе?»
«Какого демона забыл у нас Леонард?»
«Попросил приюта», — вздохнул молодой герцог Браско. «Ушел он, не захотел с нами жить. Мы там немного поскандалили, когда папаши на наследство делили. А Лаис распсиховался и Сигизмунда ядовитой паутиной накрыл. Он же у нас маг и не совсем бездарный. Леонард был так шокирован тем, что братья друг на друга руку подняли, что отказался вообще иметь с нами дело. Молодой еще впечатлительный». Да и наследства ему никакого не светило, едва старшим хватило. Фредерик свою долю за неделю пропил и подался счастье искать, а мы с Алоизом вдвоем живем. Хотя лучше б я с общиной троллей жил, чем с Алоизом и его змеями и прочими насекомыми. Но не прогонишь ведь, брат все-таки. Да и скучно ему жить одному, а жениться как-то неловко, все соседи на нас до сих пор обижены». «Так-то вроде помирились, но попроси я, к примеру, у твоего папы руки Элизы не отдаст. Не доверяют мне настолько. Может, ты за меня пойдешь?» Кире стало смешно. «Да иди ты», — ответила она, со смешкой оглядывая жениха. «Ты же меня чуть ли не вдвое старше. Сдались мне такие женихи. Поскромнее надо быть, ваше сиятельство». «Ну и напрасно», — обиделся Арчибальд. «Ты сама-то тоже образец скромности». В зеркало на себя посмотри, ну кто тебя еще замуж возьмет? Или все принца ждешь, как было предсказано? Так ведь испугается принц-то. Ответить на это что-либо столь же ядовитое Кира не успела, поскольку их перебил спустившийся сверху папа и тут же заговорил с Арчибальдом о каких-то сельскохозяйственных делах. А к ней подбежала Нора с каким-то дурацким вопросом и пришлось идти на кухню. Так и осталось без ответа хамское высказывание Арчибальда. Первым за это поплатился дворецкий, которого Кира весьма невежливо отчитала за лестницу и за ковер. Затем кухарка, которая всего лишь разбила горшок. Потом Киру одернула Элиза, поинтересовавшись, с чего это она сегодня такая злая. Кира хотела и на нее прикрикнуть, но вовремя удержалась, понимая, что ни сестра, ни кухарка, ни дворецкий не виноваты в том, что в словах Арчибальда, увы, есть некоторая логика. И где ему понять, что она, в общем-то, и не хочет замуж, поэтому ей вдвойне неинтересно его сомнительное предложение. Тут вон с королем не знаешь, что делать, а этот метатель ножей туда же. Жених выискался. И ведь что противно, свято верит в то, что сказал. Но ничего, он еще узнает. Посмотреть бы на его физиономию, когда он узнает. А что, собственно, он должен узнать? Она ведь еще не решила. И тут задетое самолюбие одноглазой баронессы все-таки взяло верх над всем остальным. Что бы там ни получилось впоследствии, она выйдет замуж за короля. Хотя бы просто назло всем этим кретинам вроде Арчибальда и того придурка, которого она спустила с лестницы. Всем этим козлам, которые считают ее невестой последнего разбора, которая, по их мнению, должна радоваться самому завалящему жениху. Любит ее король или нет, это вопрос второстепенный. Главное, он действительно достойный и порядочный человек. А с супружеским долгом потом разберемся. В конце концов, она и сама-то, как верно заметил бесстыжий Ольгин Мистралиец. К приезду гостей обеденный зал сверкал, насколько это было возможно. Комнаты были вылизаны с максимальной тщательностью, на кухне благоухал праздничный обед, и даже кабинет старого барона носил на себе некоторые следы конструктивной деятельности. К сожалению, Кира слишком поздно зашла заглянуть на результат папиных усилий, и как-то исправить последствия его уборки было уже невозможно. Но все же стол был вытерт и пол подметен, местами даже вымыт. Ладно, в конце концов, ходил же его величество в гости к Ольге и не умер от этого. Как-нибудь и папин кабинет переживет. А папе пусть будет стыдно хоть раз в жизни. Она как в магическое зеркало глядела, едва покончив с приветствиями и знакомством, и услышав, что обед будет готов через полчасика, король тут же сказал: «Господин барон, могу я с вами поговорить об одном деле, так, чтобы нам никто не помешал?» И пока барон Арманди растерянно соглашался, недоумевая, какие же это дела могут быть у его величества к скромному провинциальному барону, король деловито сообщил: «Вот и прекрасно. Где ваш кабинет?» Кира едва удержалась, чтобы не показать папе язык в ответ на его беспомощный взгляд. Кабинет барона Арманди больше походил не то на оружейную, не то на охотничий музей. Засмотревшись на великолепно выполненное чучело фазана, король споткнулся о какие-то деревяшки непонятного назначения и чуть не упал, чем привел барона в неописуемое отчаяние. Старик рассыпался в извинениях, подхватил короля под локоть и довел до стола, притулившегося в углу, между перекошенной подставкой для алебард и чучелом медведя. Видно было, что кабинет прибирали. Весь хлам, лежавший на столе, был сдвинут на один угол и свален горкой, а все остальное пространство было чисто вытерто, и сейчас на нем красовался поднос с графином вина и несколькими кубками. «Прошу вас, ваше величество», — сконфуженно произнес барон, усаживая короля в собственное кресло и поспешно сбрасывая какой-то хлам с резного стула. «Простите великодушно, у меня здесь беспорядок». «Это вы меня простите, что приехал без предупреждения», — повинился король, понимая, в какое положение поставил старика своим неожиданным визитом. «Очень вас прошу, не смущайтесь так. Это не официальный визит, а частный, можно даже сказать, личный». «В любом случае, это большая честь для нашего скромного жилища», — пробормотал барон и запнулся. «Видимо, все эти изысканные речи давали старому воину с большим трудом». Это король заметил еще на памятном банкете, а впоследствии и на церемонии чествования. Поэтому он поспешил перевести разговор в более деловое русло, чтобы не мучить ни себя, ни собеседника бесполезными церемониями. «Как поживают братья Браско?» — спросил он. «Не досаждают вам?» «Что вы?» — облегченно ответил барон, видимо, радуясь, что никаких возвышенных речей от него не ожидают. «Мы с ними помирились и живем как хорошие соседи. Арчибальд — парень рассудительный и не особо жадный, в отличие от своего покойного батюшки. Вступив во владение замком, он первым делом помирился со всеми соседями, ну, с кем смог. Леонард поссорился с братьями, еще когда они делили наследство, и теперь живет у меня. Фредерик уехал. Сигизмунда убил Алоис во время дележа, что-то они там не поделили. А сам Алоис, я давно его не видел, он у нас не показывается. Арчибальд вздыхает и говорит, что он так и не смирился с поражением, но и поделать ничего не может, вот и злится молча. А от этого и рассудком недолго повредится. И боится мой сосед, что когда-нибудь окажется под одной крышей с безумным братом, а также его змеями и прочей опасной живностью. Вы же знаете, он бакалавр магии школы змеиного глаза. А еще Арчибальд боится, что Алоиз какую-нибудь страшную месть удумает и ломает голову, как его от этих вредных мыслей отвратить. «При малейшем подозрении немедленно сообщите», — серьезно сказал король. «Не ждите, пока он кого-нибудь убьет. И Арчибальду скажите. Хоть Алоиз и мой брат, но если он действительно свихнется, Арчибальд первым пострадает». «Постараюсь», — вздохнул барон, наполняя кубки. «Да только разве ж его поймаешь? Пойди пойми, простые дикие анкрусы корову сожрали или его ручные? Просто так долгоносик завелся или его работа? Ну, если он развлекается таким мелким вредительством, заведите статистику», — посоветовал король. «Такие вещи всегда можно вычислить. А некромантией он у вас не балуется?» «Но что вы, ему вполне хватает его вредной живности». Барон Арманди основательно отхлебнул из кубка и, заметив, что король достал трубку, заинтересовался. Они со знанием дела побеседовали некоторое время о трубках, в которых барон, как оказалось, разбирался не хуже его величества. Он даже приволок и продемонстрировал королю свою коллекцию, чем весьма его заинтересовал. Сам Шалар III никогда не пробовал ничего коллекционировать, и у него даже мелькнула была мысль, а не начать ли что-нибудь собирать. Затем он вспомнил, что в дальнем закутке секретного склада Бин стоят два новеньких, ни разу не использованных гроба, и с трудом сдержал смех, представив их себе в качестве начала для последующей коллекции. За этим веселым времяпрепровождением он чуть было не забыл о своем деле, к которому 3 дня готовился и набирался смелости. Наверное, и забыл бы, если б не спохватился хозяин. «Ох, да что это я!» — вдруг вспомнил барон. «Вы ведь говорили, что у вас ко мне какое-то дело. А то я увлекся, да и вас от дела отвлек. А уже и обед скоро». «Да, конечно». Король мгновенно посерьезнел и, медленно подбирая слова, приступил к изложению своего трудного дела. «Видите ли, я не просто так в гости приехал. Я намереваюсь просить руки вашей дочери». Счастливый отец мгновенно просиял и радостно воскликнул. «Благодарение богам! Наконец-то я выдам Элизу замуж! Счастье-то какое! А что ж Кира мне не призналась? Сюрприз хотела сделать? Ох, простите, ваше величество, я вас перебил. Вы начали говорить, что собираетесь просить руки моей дочери. Продолжайте. Для кого?» Совершенно растерявшийся от такого недопонимания король вместо объяснения спросил. «Кто такая Элиза?» «Моя дочь», — уже не так уверенно пояснил потенциальный тесть, начиная понимать, что слегка промахнулся. «Насколько я помню, у вас их 3. Вы со своей Элизой сбили меня с мысли». «О, простите великодушно, но я почему-то сразу о ней подумал. Нора-то еще слишком молода, или вы... Неужели вы решили женить вашего юного кузена? Я не смею даже помыслить...» «Послушайте, господин барон», — перебил его король, — «дайте же мне сказать. Я собираюсь жениться сам, на Кире». На этом его решимость закончилась, и он умолк, смущенно опустив глаза и вертя в руках трубку. Будущий тесть тихо охнул, пришибленный внезапно свалившимся на него счастьем. Затем, не говоря ни слова, выпил один за другим 2 кубка вина подряд и только после этого, наконец, нашел в себе силы спросить. «Что ж, Кира мне ничего не сказала?» «Она еще не знает», — вздохнул король. «Я с ней пока не говорил. Хотел сначала посоветоваться с вами. Видите ли, у меня есть серьезное опасение, что меня ждет категоричный отказ». «Да я ее просто выпарю», — возмутился барон Арманди, расхрабрившись сверх меры то ли от счастья, то ли от выпитого вина. «Как она может?» «Может», — вздохнул король, — «но по моим расчетам она не даст конкретного ответа и попросит времени на раздумье. Вот на этот случай я хотел бы заручиться вашей поддержкой, если, конечно, вы не возражаете». «Ваше Величество, да как я могу возражать? Что вы такое говорите? Никуда она не денется». Ее покойная матушка тоже 3 года морочила мне голову, но я ее все же уломал. Если хотите, давайте поговорим с ней вместе. Что это она в самом деле? Нет-нет, — поспешно перебил его король, — я сам. Сегодня после обеда я приглашу Киру на прогулку куда-нибудь в безлюдное местечко, где нам никто не помешает, и все-таки ей скажу, что собирался. Вы одолжите нам 2 лошадей? Вот и прекрасно. А теперь давайте вернемся вниз. Нас, наверное, уже ждут к обеду.